Миша, замечательно.
О, слышим вас хорошо.
Счастлив вас слышать. Вот уже появилась картинка. Замечательно.
Намасте.
Намасте. Намасте, Гуруджи. Мои вам нижайшие поклоны. И большое спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу дать нам интервью. Я хочу представиться. Меня зовут Тыкву Александр Павлович. Я являюсь руководителем международной программы «Аюрведа. Наука жизни». В рамках нашей программы есть свои собственные средства массовой информации, такие как журнал «Аюрведа. Наука жизни», газета и, соответственно, наши веб-ресурсы. Вот. Мы где-то в чем-то вместе участвовали в подготовке форума «Арии и Заславы», поэтому познакомились с вашими преданными. Возникла такая идея, в общем-то, взять у вас интервью. И по какому поводу? По поводу того, что, безусловно, с моей точки зрения, Адвайта Сиддханта – это то направление философской мысли, мировоззренческой мысли, которое, безусловно, является наиболее, мне кажется, понятным для интеллектуально подготовленной публики, а в нашей стране таких людей немало.
Да, немало. Даже слишком интеллектуально подготовленные.
Со всех точек зрения, мы полностью поддерживаем и способствуем продвижению знаний, в особенности по Адвайте Виджайте. Мы это делали давно, начиная с общества ведической культуры более 20 лет назад, публикуя первые даже тогда еще запрещенные книжки. Но сейчас, слава богу, все это можно. Поэтому с вами же очень хотелось бы построить с вами разговор таким образом. Вы наверняка уже сами лучше знаете, что хотели бы сказать, что нам наиболее быстро дойдет до читателя. Вот. Я вам, в общем-то, буду задавать очень простые вопросы. Я бы даже сказал, элементарные, потому что наш формат – это формат интервью, и именно поэтому зачастую это людям интересно. Вот. Первое, что я хотел бы у вас спросить. Прежде всего, как я вас могу представить нашим читателям?
С вами Вишнудевананда Гири, Маха Мандалишвар ордена Джунакхары, основатель Всемирной общины Лая-йоги и монастыря Академии йоги Собрания Тайн в России. Наверное, вот так.
Спасибо большое. Я очень надеюсь, что в той расшифровке, которую ваши ученики приложат к нашему интервью, они все это все правильно расшифруют, чтобы у нас не было никаких ошибок, а потом вы это все еще отредактируете, поправите, как мы договорились. И прошу вашего позволения, я к радости просто называть вас с вами. Вы
да,
можете предложить какую-то другую форму.
Как вам удобно, пожалуйста.
Спасибо большое, с вами же нам очень удобно. То, что покороче. Вот первый вопрос. С вами же.
Да-да. Я
почему Адвайта Виданта?
Почему Адвайта Виданта? Дело в том, что все когда-нибудь, на мой взгляд, заканчивается в Адвайта Веданте, потому что, если мы посмотрим этимологию слова Веданта, Вед-Ант, суффикс «ант» означает конец, завершение, полнота, завершенность на санскрите. Вед означает знание, то есть Веданта означает конец всякого знания или завершение всякого знания. А Адвайта означает недуальность, недвойственность, по-английски non-duality. То есть в недвойственности всякое знание завершается, обретает свою полноту, трансцендируется, приходит к своему пику. Потому что пока мы находимся в двойственности, есть субъект-объект, есть познающий, есть познаваемый, процесс познания даже, двойственность, тройственность и вся эта многоступенчатая сансара – это различные формы невидения, согласно ведантической философии. Недвойственность – это завершение. И я рассказал немного вообще, что такое адвайта, но вопрос, очевидно, ставился, почему я выбрал адвайта веданту, наверное, да?
Совершенно верно.
Для меня это был вопрос очень долгого духовного поиска, поскольку в детстве были испытаны различные мистические опыты, в том числе опыты, которые я бы классифицировал как самадхи. И они в детстве...
Расскажите, пожалуйста, сразу же тогда о своем жизненном пути, начнем действительно с самого начала, родители, детство, и медленно перейдем к вопросу.
У меня родители жили на Украине. Отец был директором типографии, а мама работала на строительстве крановщицей. А затем с Украины мы переехали в Крым, и там я учился. Все мое детство прошло в Крыму. А в это время были получены различные мистические опыты. Первый опыт от Мавичары был получен в 6 лет примерно. И эти опыты, они углублялись, продолжались, спонтанно возникали, естественно, примерно. Интенсивно, особенно в 14 лет. Опыты нахождения вне тела. И, естественно, такие опыты, когда возникают, медитация сама собой возникает, даже если ты не знаешь, что такое медитация. И возникает у ума вопрос, что это такое. Начинаются духовные поиски. И эти духовные поиски привели к тому, что я начал довольно интенсивно изучать восточную философию. Когда меня спрашивают, вот как вы жили, какая ваша жизнь, что делали, для меня этот вопрос как-то, он кажется не совсем... того формата, поскольку я на внешнюю жизнь никогда не обращал внимания. Ну как я жил? Ну там жил, там жил. Это не так принципиально. Меня всегда заботила моя внутренняя жизнь. А в каком городе, какая моя... Все это мне казалось и сейчас кажется не очень важным и иногда вообще не важным. А вот внутренняя жизнь – это вещь очень богатая, очень глубокая и для меня чрезвычайно важна. И с детства я всегда живу только внутренней жизнью. А вовне это просто... форма социальной адекватности, игры для других не более. Ты просто проявляешь адекватно какую-либо личность. Вот. И самое главное то, что внутри происходит. И вот внутри происходил очень большой духовный поиск. Изучение западной философии. После того, как я закончил школу, я поступил в военное училище. И в военном училище я не занимался тем, что занимались все остальные. Я сдавал экзамены, получал пятерки, четверки. Но меня это ничего не интересовало. Я совершенно... относился так, будто внешняя жизнь ко мне никакого отношения не имеет. Я вот участвую, потому что это надо просто кому-то, государству, родителям, а мне это не надо. И я лично сам в военном училище, где угодно, занимался духовными поисками. Эти поиски были философские. То есть изучал Фрейда, Фрома, Ницше, Шопенгауэра, Гегеля, Вольтера, Маркса, само собой, естественно, по программе. Но сколько бы я ни изучал западную философию, она не давала ответа на те вопросы. И в западной философии произошло такое большое-большое разочарование. Я собирался поступать в аспирантуру в Киевском университете, становиться доктором наук, но затем все это разочаровало и отказался от этого. Однажды я в подземном переходе встретил преданного Кришны, вайшнава. Он торговал, продавал Бхагавадгиту, Шримад-Бхагаватам, ведические писания. И было уже холодно, он долго продавал, я подошел к нему, спросил, не надоело ли тебе вот так стоять, тут петь, такие странные слова, продавать эти книги. А он мне ответил так, вот, а тебе не надоело страдать, рождаться, умирать, болеть, перерождаться и жить в невидении? И это было очень сильным для меня в то время, мне тогда было лет 18 или 19. И я понял, что это такой толчок, который... должен меня направить в совершенно другом направлении. И это был толчок, который побудил меня искать восточную философию. Я начал изучать Шанкару, другие тексты. Тогда они были доступны не в магазине «Путь к себе», его еще тогда не было, а в специализированных отделах библиотек, в научных отделах. Через переводы востоковедов Сыркина и других. И когда я начал изучать восточную философию, то, разумеется, я к адвайте пришел не сразу. И некоторое время я был в Исконе, Международном обществе сознания Кришны. Около 3 лет я был в этой общине, и даже сам читал лекции по Шримад-Бхагаватам, вел некоторые программы. Но все-таки душа искала чего-то большего, именно то, что могло бы объяснить мне, дать ответы на мои собственные вопросы, связанные с мистическим опытом, недвойственности, которой Билл был передан. И это оказалась философия Шанкары, текст Вивека Чудамани, Атмабодха, Татвабодха, Апарокшанубхути, а затем книги Шираманы, «Будь тем, кто ты есть» и другие. И это целый мир Адвайта Веданты. И когда было знакомство с этими текстами, то тут даже вопросов не возникало. Когда у тебя внутри что-то резонирует с тем, что вовне, происходит как бы учащенное сердцебиение, которое подсказывает тебе, что это именно то учение, которое является твоим духом, сущностью, жизнью, сердцем, всем является. Вот поэтому Адвайта.
Хорошо. Так, вы почувствовали, что ваше разочарование западной философии привело вас к поискам каких-то внутренних смыслов существования. А как же я знаю, что ничего не знаю, опять же, там философия. Опять же, как же древние греки, которые, в общем-то, очень хорошо соотносились с индийской философской мыслью, и называли йогов гимназистами, как я сейчас помню. Вы каким-то образом вам это нравилось? Или вы не видели там глубинного смысла адвайтического?
Ну, читал я кое-что по древнегреческой философии, но как-то это не убедило, не вдохновило. Именно почему? Потому что от ума было. Нужен был опыт, личное переживание. И западная философия очень изощрена в плане ума. Она не уступает восточной философии. Но она ничего практически не говорит о переживании. Но вы открываете любой текст восточной философии, она говорит, это все ум, это все слова, надо искать переживания, личные переживания, самадхи, надо садхана, йогой заниматься. И от писаний, и от философии восточной мы идем к практике, к садхане, к переживанию. Но о садхане западные философы не говорили. Может быть, мне просто не повезло встретиться, наверняка и там есть, конечно. Но вот мне не повезло встретиться с указаниями на садхану в текстах по западной философии. Но мы открываем Шива Самхиту, Геранда Самхиту, Хатха-йога Прадипку и видим, ну практикуй, достигнешь самадхи, практикуй, переживешь недвойственность. То есть надо пережить то, о чем пишут священные книги, тогда это станет твоим опытом. Если это не переживается, в это все трудно верить, это все может быть абстракцией, философией, это что-то оторванное от жизни. Именно практическая сторона, практицизм восточной философии привлекает. Она не философствует, она говорит, вот знание, но вообще-то лучше это пережить самому.
Сламиджи, а в каком возрасте у вас это произошло, вот такое осознание и отчетливое направление на недвойственное сознание, на личные собственные переживания реальности?
Где-то 13-14 лет. То есть медитацией я до этого занимался, лет, может быть, с 10. Но 13-14 лет это такие большие перевороты в сознании. И когда ты получаешь переворот сознания в таком возрасте, естественно, нелегко приходится, поскольку нужно быть социально адекватной личностью, делать вид, будто тебя все это интересует. Но на самом деле ты совершенно другой человек, и ты должен выработать свою тактику взаимодействия с миром. И когда такие опыты переживаются, наступает самопроизвольно вайрагья, бесстрастие, отрешение от мира. Меня не интересовали все забавы, в которые играли мои родственники, мои одноклассники. Дискотеки, поиск какого-то статуса, карьеры и прочее. Я отошел от всего этого. примерно с 14 лет, поэтому как бы был такой белой вороной немного.
Очень интересно. С вами же скажите, каковы писания на вас повлияли больше всего? Что вас побудило более глубокому изучению? Вот что это, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам или какие-то адвайтические писания?
Я вам скажу так еще. В детстве, примерно в возрасте 6 лет, у меня была привычка усаживаться на камень, такое возвышение какое-то, собирать детей и рассказывать им о бесконечности, вечности, о смысле жизни, и рассказывать им, задуматься о том, зачем они живут. Я не сказал бы, что я сам понимал, что я говорил, скорее всего, это было не очень осознанно, тем не менее, вот такие самскары проявлялись, очевидно, с прошлой жизни. Или я брал иголку или колючку, втыкал в руку и говорил, вот мне не больно, вот смотрите, а я йогин, потому что. Но никто меня этому не рассказывал, не учил, это как-то самопроизвольно вырывалось. Что касается писаний, какие писания повлияли?
Ну, я имею в виду, наверное, на такое, скажем, более интеллектуальное становление. Тогда, когда то, что происходило, ваши трансцендентные внутренние опыты стали более понятны вам самому, когда вы, наверное, ну часто бывает, да, когда приходит подтверждение извне, или самого внутреннего опыта было уже вполне достаточно, то есть вы не думали, что это у вас какие-то игры разума, что это вот определенная реальность. Ну, за гранью, например, этого разума, потому что зачастую происходят какие-то иллюзорные вещи, и людям кажется, что это и есть вот их истинное я, а по всей видимости это не всегда так бывает.
В отношении опытов никогда не было сомнений, поскольку я считал так, мир может исчезнуть, но опыт не может исчезнуть. Что касается текстов, то больше всего вдохновили книги Рамана Махариши, его ответы, вопросы, диалоги. Только когда их напечатали, это может быть еще году было, в 88-м, 87-м, я с ними сразу же познакомился. Это было наиболее близко. Джняна-йога в интерпретации Шри Раманы Махариши. Что касается опытов, никогда не было сомнений в их подлинности, поскольку они были настолько глубоки, они не были связаны ни с астральным миром, ни это не были какие-то видения или экстрасенсорные опыты. Это были опыты сущности. А опыты сущности делают тебя очень самодостаточным, целостным, независимым. И это место, из которых нет сомнений.
Спасибо, это очень хороший ответ. Ответ действительно человека, который пережил реальность, просто, думаю, вдохновит очень многих наших читателей. Вот. Но вдохновения мало, нужно труд, нужна практика, не всем дается с детства то, что давалось вам. Поэтому мой следующий вопрос будет лежать в таком ключе. Вначале что могли бы сделать люди, обыкновенные миряне, вот, кардинальным образом, не меняя свою жизнь, для того, чтобы получить тот опыт, к которому прикоснулись вы, опыт внутренней реальности?
Я бы посоветовал начать с изучения текстов. Целенаправленного изучения текстов. Поскольку люди на Западе очень интеллектуальны и они много слушают свой ум, то это поможет. Нужна какая-то предварительная работа, которая подготовила бы ум. И если мы начинаем изучение текстов, аналитические медитации над текстом, есть большой шанс получить благословение священного текста, шастра-крипу. И изучать йога-васиштху, трипура-рахасю-дататри, аватхута-гиту, Вивека Чудамани Шанкары, тексты Шри Рамана Махариши. Если у вас достаточно интеллектуальной подготовки, это произведет колоссальное вдохновение и побудет к садхане. Обязательно появится позыв, мотивация пережить этот опыт, о котором святые говорят. А когда такая мотивация будет, можно постепенно обустраивать там, где ты живешь, какое-то место для практики. Какой-то святой уголок, святое место делать, где можно было бы медитировать, читать мантру, выполнять простейшие практики. Такой уголок должен быть обязательно, чтобы не духовные вибрации накапливались. И постепенно это приведет к тому, что садхана станет для нас привлекательным делом. Духовная практика становится частью жизни. Читаем мантру, выполняем концентрацию, немного медитируем, и когда это накапливается, мы открываем для себя новый тоннель реальности, новое видение мира. Постепенно становимся садху, тем, кто имеет возможность достичь просветления. Не становясь садху, невозможно обрести пробуждение и серьезный опыт. Но чтобы стать садху, нужно приучить свой ум к духовной дисциплине, то есть ежедневно какие-то небольшие практики начинать выполнять. До тех пор, пока у нас не произошла встреча с учителем, и мы не получили какие-то конкретные указания, можно самостоятельно практиковать. Можно самому предпринимать собственный поиск, потому что духовный поиск – это всегда все-таки твое личное решение, твоя личная ответственность.
А были в вашей жизни такие встречи на физическом плане, которые сильно сподвигли вас к более глубокому постижению внутреннего
опыта? Конечно.
И с кем это, если как-то вы можете поделиться этой информацией?
Был предпринят большой духовный поиск, и было много различных встреч с различными учителями, и всем я им благодарен. Они были из разных организаций, и некоторые из них были из вайшнавской общины, некоторые принадлежали к тибетскому буддизму. Из них самая выдающаяся, впечатляющая была встреча со Свами Брахманандой. И я его считаю своим основным учителем. И встреча со святым сознанием – это всегда даршан, всегда какой-то переворот в сознании. Когда Свами Брахмананда мне сказал примерно, какое будущее меня ожидает, посвящение, имя, мне было трудно в это поверить. Но так оно все и развернулось, оно так все и произошло. И в то время еще Советский Союз существовал.
Хорошо, мы уже отключили.
Просто полосой проходил.
Да, уже отключили. Сейчас только звук идет.
Да, спасибо. Mm-hmm. И если можно, чтобы голос был более выразительным, чтобы микрофон работал лучше. Mm-hmm. Потом иногда идут искажения.
А, слышно меня, да? Иногда достаточно какой-то фразы или двух слов, и эта фраза может очень сильно раскрыть ваше сознание, пробудить его. Однажды я общался со Свами Майтренандой, преданным Рамакришне, и он просто сказал одну фразу: «Бог существует везде, ты что, не понимаешь этого? Ты просто не видишь, это как радиоволны. Радиоволны не видно, но радиоприемник их может ухватывать. Если ты настроен, твое тело как приемник, твой ум как приемник, то ты можешь их улавливать». эта фраза действительно перевернула мое сознание. И иногда достаточно какой-то одной фразы общения со святым человеком, и ваша жизнь может поменяться. Ваше мировоззрение полностью может поменяться, потому что святые люди обладают огромной атма-шакти, духовной силой. Но к святым людям всегда нужно подходить с чистым сознанием, открытым, преданным. Тогда это работает. Здесь уже встает принцип учителя-ученика. Сейчас мы находимся в Индии, на Кумхамеле, в кемпе Махаюги Пайлата Бабаджи. Тоже получаем его благословение и других различных святых. Если ум раскрыт, то даже небольшое общение со святым человеком, оно может пробудить сознание, направить его на новый путь.
Итак, в результате вашего жизненного опыта, исканий, находок, вот вы пришли к тому состоянию сознания, что удаление, насколько я понимаю, удаление, какое-то контролируемое удаление от общества, дает вам возможности быстрейшего раскрытия и более полной реализации. Вот этот момент очень важен. Как к вам пришла эта мысль в результате определенных садхан, и когда вы приняли вот как бы окончательное решение о том, что духовная жизнь будет доминировать в этом воплощении? То есть вы, в общем-то, передали себя, свою судьбу в распоряжение вот этой духовной сущности своей. Когда это произошло?
Это произошло примерно в году 89-м. В году 89-м, когда я понял, что мне хотелось бы стать монахом и жить в уединении. Но в 89-м году я еще служил в военно-морском флоте России. И это невозможно было сделать, потому что по правилам нужно было 5 лет минимум. Прослужить тогда тебя только могли отпустить. И мне пришлось исполнять свой долг еще 4 года. Хотя мое желание было уже тогда. Я в это время занимался садханой довольно интенсивно. И была такая возможность. Жил в уединении. И в это... Алло?
Да-да,
меня слышно, да? И в это время меня ничто не интересовало, кроме садханы. Я очень много занимался духовной практикой, жил один. И у меня были необременительные обязанности, и поскольку в то время вооруженные силы находились в стадии такой распада, как и вся идеология, и вся страна. Это с точки зрения садханы было очень благоприятное время. Тебя никто не трогал, ты мог заниматься чем хочешь, быть предоставлен сам себе, и это было удобно очень. И примерно последние годы я уже жил в состоянии отрешения, хотя официально я там где-то числился и выполнял такие, казалось бы, обязанности. А как только 5 лет были завершены, это произошло официально в 92-м году, и я принял решение удалиться в затвор, в ретрит по рекомендации своего духовного учителя, по благословению вернее. И такой ретрит, это называется ретрит удаления от мира. Я раздал имущество, продал свое жилье, нашел место более благоприятное и принял санкальпу. Соблюдать молчание, поддерживать безмыслие, прятаться от людей, жить по распорядку йогическому, выполнять садхану садхану. Заниматься только садханой и ничем иным больше. Жить на то, что тебе поднесут. Не заботиться о самообеспечении. И примерно в таком жизненном режиме, ну, я жил около 3 лет непрерывно. Удаление от мира, удаление от мира хотя бы на некоторое время – это важная практика. И для монаха, и для мирянина, и для отшельника. На некоторое время нужно выйти из всех связей, обусловленностей, из того социума, который, на который ты сильно завязан. Может быть, не 3 года, может быть, кому-то 3 дня полезно будет. Тем не менее, это очень полезно. Помолчать, исчезнуть для всех и интенсивно погрузиться в духовную практику. Здесь...
Алло.
Алло, да, мы слышим вас. Мы слышим вас. Идите, Дима, говорите.
Александр, вы слышите? Александр.
Да, слышу.
Да. Да, мы слышим вас.
Алло.
Мы слышим вас.
Да, давайте возобновим.
Алло.
Давайте возобновим.
А с какого места, на чем мы остановились? Что до вас дошло?
Все равно потом, я думаю, что это будет редактироваться, поэтому...
Хорошо.
Мы остановились на том, что на каком-то этапе своей жизни человеку очень важен уединение для того, чтобы ощутиться один на один со своим внутренним миром.
Да. Если есть такая возможность, я каждому рекомендую проходить такое уединение. Дело в том, что пока мы не самодостаточны, не целостны, не уединены, душа с Богом не может прямо говорить. Всегда есть какие-то связи, отношения, посредники. Это все затрудняет духовный поиск и духовный контакт. Надо попробовать хотя бы на немного стать одиноким, целостным, самодостаточным. Отпустить все наше прошлое, все наше будущее. Где-то оказаться отброшенным наедине с самим собой и Богом. И вот такая самоотброшенность уже создает условия для духовных переживаний, для медитативных опытов. Иногда люди, чтобы оказаться, пережить это состояние отброшенности, покидают привычный мир, уезжают куда-то в Индию, в Гималаи. Но не обязательно для этого в Индию ехать. Можно где-то найти и у себя там, где живешь. Христианские старцы применяли молчание, жизнь в уединении. Это всегда благоприятно для духовного роста. Когда нет общения, нет другого, постепенно ум выполняет пратьяхару. Начинается втягивание ума внутрь сознания. И само собой возникает процесс, который называется антахкарана лая чинтана. Растворение внутреннего инструмента эго, ахамкары. И если есть возможность проходить такие ретриты, то я могу пригласить желающих в монастырь, в Дивьялоку, где созданы условия для прохождения таких ретритов, уединенных.
Это будет следующий вопрос. Вот этот вопрос мы завершаем тем, что нужно практиковать уединение. Скажите, пожалуйста, вот ваш вот этот 3-летний период практики уединения, к чему привел? Какие внутренние выводы вы сделали? И какой период начался за этим?
3-летний период практики уединения подтвердил все те истины, о которых говорил Шри Рамана Махариши, Дататрея в Трипурарахасе и Васиштха в Йога Васиштхе. Те истины, о которых говорит Шива Самхита, Хатха Йога Прадипика. Я начал практику с интенсивной садханы, Раджа Йоги и Кундалини Йоги. То есть концентрация, начитывание мантр, йогические крии, асаны, пранаямы, мудры, бандхи. И читая тексты, я верил в то, что в этих текстах написана истина. И если пишут, что если ты делаешь мудры или пранаямы, то твоя кундалини пробудится, поднимется из копчика до сахасрара чакры и насытит сахасрара чакру, начнется истечение амрита варуни, вина бессмертия или капание нектара, возникнет самадхи, то так оно должно и быть. Я делал, так оно и происходило. Вот. То есть святые книги подтверждают, полностью подтверждаются. Все в них написано, правда, и даже европейский человек может все это на своем опыте испытать. И была предпринята интенсивная садхана, кундалини-йоги, были испытаны различные типы самадхи, савикальпа-самадхи, нирвикальпа-самадхи, опыты других миров, тонкого тела. Но самый главный опыт – это опыт джняна-йоги, разотождествление с эго, переживание недуальности, выход за пределы субъекта, объекта, за пределы ума. Это трудно описать каким-то двойственным, социально принятым языком. Здесь нужны сложные, может быть, или термины учения, или молчания. Я не знаю, как на это ответить. Это невероятно сложно упаковать свое переживание и изложить языком обычного дуального опыта. Можно сказать, переживание недвойственности, погружение в пустоту, свет, разотождествление с эго. Но часто я иногда чувствую, что в словах есть какая-то фальшь, какая-то...
Недостаточно.
Даже не то слово, совершенная неадекватность, я бы так сказал. И поэтому иногда просто хочется замолчать на этом и все. То есть были пережиты опыты, которые избавили от необходимости жить целями этого мира. Которые показали, что ты не есть тело, ты не есть ум, ты не есть личность, ты есть единое, недуальное, светоносное пространство чистого осознавания. Я есть.
Но, Свами, если нету объектов, субъектов, то что осознается?
Осознавание осознает само себя. Осознавание – это все. Нет двух. В абсолюте нет двух. Брахман один. Брахман сад, джигат митхья, ахам, брахмасме. Это истина Адвайта Веданты. Есть только осознавание. Вот предельный недуальный опыт. Кроме осознавания ничего нет. Осознавание как угодно может играть, осознавать само себя, но кроме него ничего нет. В сущности, наш с вами разговор, это не разговор двух личностей, это игра этого единого осознавания, Лила Брахмана.
Вот тогда перейдем к таким вещам более сложным. Итак, если нет того, кого нужно спасать, если нет того, кто спасает, откуда же возникает идея ашрама?
Дело в том, что такой идеи нет. И ашрама тоже нет.
Хорошо, хороший ответ.
Но в вашем уме просто эта идея возникла.
А теперь ответьте, почему она у вас возникла.
Когда мы живем, есть тело. И тело живет согласно санскарам и согласно прарабдха-карме. Прарабдха-карма – это карма нынешней жизни. И она уподобляется часто в священных писаниях стреле, которую выпустили, и уже нельзя ее остановить. Она летит. И даже если ты джняни или ты пережил какие-либо опыты, то прарабдха этого тела, она продолжает существовать. И она существует на основе существующих, созданных ранее самскар. И такие самскары были ранее созданы. Еще в 14 лет, еще до переживания даже духовных опытов, я часто имел видение монастыря, даже имел видение его в деталях. И другим своим сверстникам рассказывал про монастырь, просто так вот, даже в кафе где-то сидя. И не понимал, откуда у меня такие видения, просто изнутри это происходило. То есть монастырь уже существовал в моем тонком теле в виде самскар. Это как миссия была, созданная прошлыми санкальпами. Она и проявилась. Без какого-то делателя, без действующего. Она проявилась спонтанно, естественно, просто как игра. На самом деле история возникновения монастыря такова. Я практиковал в ретрите, и питался довольно аскетично, такой простой пищей: рис, гречка, растительное масло, хлеб. Я закупал побольше крупы, чтобы часто не ходить в магазин, чтобы можно было на несколько месяцев готовить себе, не выходя из комнаты. Однажды, когда закончился рис, я решил купить себе мешок побольше риса и вышел. И когда вышел, это уже было в конце ретрита, но я на самом деле не собирался выходить из ретрита. И после 3 лет я собирался до конца жизни сидеть в ретрите, ни с кем не общаться, прятаться от людей. И читал молитвы об этом, и давал себе такие клятвы, что никогда в жизни ни с кем не заговорю, не буду вообще ни с кем общаться. Это все самый идеальный мой образ жизни. Но так случилось, что я вышел купить мешок риса, встретил одного человека, он мне предложил прочитать лекцию, затем предложил создать общину, появились люди. И, можно сказать так, это все вырвалось невзначай как бы. Но я чувствую, что это как бы временно, я продолжаю находиться в ретрите. Это просто как бы...
Прервалась связь?
Слышно меня? Алло.
Просто ваша... Да, ваш поход за рисом,
да.
Он немножко растянулся во времени.
Да, на 15 лет все это немного растянулось, но я не чувствую, что я покинул это состояние. Я в нем нахожусь дальше. Что-то происходит, но это меня не касается.
Очень хорошо. Скажите, пока вот выходите за рисом, как вокруг меняется та социальная реальность, которая, в общем-то, на сегодняшний день уже подвержена изменениям в поле ваших духовных импульсов и ваших учеников. Что происходит? Вот расскажите, пожалуйста, о монастыре все-таки. Я говорю о материальных вещах, да? Как вы его создали? Когда? Где? Как появились первые последователи? Какова была садхана? Каковы были успехи, каковы были неуспехи. Я говорю относительно, конечно, все это все относительно, но тем не менее. Вот. И, в общем-то, что на сегодняшний день вы чувствуете удовлетворение от того, что вы сделали, какие-то новые цели, новые задачи, новые горизонты открываются, или наоборот, что-то закрывается. Чувствуете вы какие-то, возможно, тенденции в обществе за пределом своего монастыря? Они благоприятны духовной жизни, они неблагоприятны. Вот монастырь – это, с одной стороны, уединение, но в связи с тем, что там находится больше, чем один человек, то хотим мы или не хотим – это социум. И является, в общем-то, отражением определенных социальных тенденций. Поэтому мне было бы очень интересно узнать, как внутри вас произошла эта связка, что происходит с учениками, вот, и какие планы и задачи в будущем у вас.
Ну, сейчас в России появляется интерес к адвайта-веданте, и множество людей пытаются заниматься духовными практиками, и подтверждением этого проведенные 2 конгресса, которые привлекли интерес множества людей. Постепенно начинают приезжать различные учителя, как из Европы, так и из Индии. То есть налицо какой-то новый этап пробуждения, 2-я волна пробуждения. 1-я волна пробуждения, я считаю, возникла примерно в году еще 89-м, когда волна New Age появилась. 2-я волна пробуждения, более глубокая, связанная с поворотом, глубоким учением Адвайта Веданты и похожим учением. Что касается монастыря, то монастырь был создан в России в 2001 году, после того, как мы примерно 1.5 или 2 месяца прожили в лесу, в палатках. Есть связь? Нормально все?
Да, слышу. Ага.
После того, как мы прожили примерно в лесу, в палатках, и в это время, пока мы жили в палатках в лесу, ну, мы искали подходящее место, искали знаки для того, чтобы это место было благоприятным, и такие знаки были получены. До этого община существовала на Украине, и до сих пор существуют общины в виде дхармоцентров на Украине. Но все-таки перспективу развития Адвайта Веданты я и мои ученики связывали именно с Россией. И я считаю, что на Украине более такая спокойная в этом отношении обстановка. Это не монокультурная, не монорелигиозная страна, а такая многокультурная страна, в которой сосуществует множество различных религий. И это благоприятствует распространению учения. И монастырь возник просто силой веры, силой санкальпы. Мы пришли и сказали, мы тут будем жить, вот в этом месте. Оно нам нравится, есть благоприятные знаки и все. Этого достаточно. Божьей милостью и милостью святых такие вещи возникают. То есть монастыри не возникают благодаря какому-то решению одного человека или даже группы людей. Возникновение таких вещей, как монастырь, это всегда благословение святых и божественных существ. И когда такие благословения получены, то все естественно происходит. И когда мы приехали, конечно, из теплой Украины в холодную Россию, из города в деревню, то те, у кого было слабая вера, они просто поехали домой. Так можно сказать. Но остальные остались и начали строить здания, ретритные центры, храмы, преображать ландшафтный дизайн, косить траву, доить коров. Они приняли свой выбор, и они следуют ему до сих пор. И сейчас...
Сколько было последователей? Вот первая группа, сколько было людей?
Ну, первая группа была, может быть, человек 30. Но это была очень такая еще недостаточно зрелая группа. На самом деле монах становится зрелым, ну, где-то после 6, 8, может быть, 10 лет духовной практики. А первые ученики были еще очень, так сказать, духовно молодыми, поэтому у них было много различных трудностей. И поскольку Россия – это не Индия, где есть многовековые, тысячелетние культурные традиции уважения дхармы, почитания святых, почитания богов, знания священных писаний, брахманическая культура, то это было нелегко. И я рассматривал это как игру, я не чувствовал каких-то проблем, но первым ученикам, наверное, было нелегко, поэтому не все из них сейчас остались. И вот затем пришла вторая волна учеников, и вот эта вторая волна учеников, она создала то, что существует сейчас. Из первых учеников не так уж много сейчас существует, но те, которые остались, они стали по-настоящему духовно зрелыми и обладают уровнем, способным пробуждать другие сознания других людей. И монастырь это тоже социум. И разумеется, люди, которые приходят в него, они приносят свои социальные кармы и свои личные кармы. Но это определенный специализированный социум. Он построен по таким законам, чтобы все способствовало, благоприятствовало пробуждению, обучению, достижению самадхи. И наш монастырь построен по принципу академии. Это духовное учебное заведение. И когда кто-либо в нем хочет учиться, он примерно чувствует себя, может быть, как студентом в университете. То есть должна быть проделана определенная работа. Мы изучаем философию в монастыре, йогу, медитацию. Также есть дополнительные дисциплины. Ведическая психология, аюрведа, васту, риторика, танцы, вокал. И вот такая благоприятная среда, где ты развиваешь свои разносторонние различные качества через культуру, философию, медитацию, служение. Это такое будха-кшетра, поле пробуждения, которое способствует раскрытию твоего потенциала. Ведь не каждый, придя из социума, вот так готов запереться в келье и сидеть долгое время. Ведь есть карма, особенно в молодом возрасте. Монастырь позволяет эти кармы как-то гармонично направить их, сублимировать.
Ламиджа?
Да.
Монастырь прекрасный, красивый очень пример, сравнивающий с греческими академиями. Действительно, очень хорошая традиция. Но какое основное послание? Это все-таки дальнейшее продолжение самоуглубления, поиска внутренней реальности, просветления, озарения, там, самадхи, саюджьям. Или есть такое понятие, мои друзья очень часто об этом говорят, тело в дело. И еще Кришна сказал stand up and fight. То есть, когда мы видим, что все-таки бессмысленно, все равно кто-то нам говорит stand up and fight. То есть, все-таки подразумевается, что ваши ученики потом будут занимать в социуме какую-то более активную жизненную позицию. Или все-таки это индивидуально? То есть, есть ли в этом какой-то общий подход? Или все крайне индивидуально? То есть в соответствии с кармой и дхармой каждого отдельного ученика?
Есть общая тенденция, но действительно все индивидуально, поскольку, как говорят, нет одинаковых болезней, от разных болезней разные лекарства. Так и нет одинаковых духовных судеб и духовных личностей, и каждой духовной личности должен быть свой подход, я считаю. После окончания 12-летнего обучения каждому монаху предоставляется право выбора, как он будет жить дальше, что он будет делать. Он может продолжить просто свое монашеское обучение и служение, как обычно. Либо он может стать отшельником и надолго уйти в ретрит, да хоть на всю жизнь, о нем будут заботиться, его обеспечивать. Либо он может занять какой-то пост в служении или стать духовным наставником и помогать обучать других мирян. И он может выбрать из пяти вариантов что-либо то, что ему более близко, что ему по душе. Ведь духовная жизнь – это вещь нелинейная, многомерная. Здесь существует множество нюансов. Это мир полной свободы, это не мир ограничений. И кто хочет играть свою роль в социуме, нести учение другим, помогать пробуждаться другим, он может это делать. Кто хочет жить в уединении и продолжить свою практику углубления медитации, самадхи, он тоже может это делать. Но это он сам должен выбирать. И здесь я, как учитель, предоставляю ученикам свободу выбора, потому что свобода выбора – это следствие внутренней свободы.
Безусловно, так. И многих читателей, наверное, заинтересует, а каковы бытовые условия проживания монахов, если туда на короткое время приезжают мирян, то есть от чего им придется отказаться и к чему им придется приобщиться для того, чтобы почувствовать путь.
В монастыре есть возможность жить в отдельных кельях, коттеджах, которые мы сейчас строим. Но они строятся практикующими мирянами или теми, кто становится послушником. Но если кто-либо приезжает или если он проходит практику, ну, можно жить, практиковать в такой келье. С точки зрения бытовых условий, эти бытовые условия не очень отличаются от обычных бытовых условий, ну, хорошего жилья за городом. Но если людей много, если приезжает сразу 50 или 80 человек, разумеется, это уже сложнее, потому что монастырь не рассчитан на большое количество людей. Ну, 40 человек, 50 человек в нем проживают нормально. Но если больше сотни, это уже трудновато, мы ставим палатки. Поэтому кто-то может оказаться в таких палаточных, спартанских условиях. Что касается отказаться, ну, мы соблюдаем вегетарианство, не употребляем алкоголь, наркотики, сигареты, мясо, рыбу. И, разумеется, живя в монастыре, мы просим соблюдать эти принципы тоже. Те, кто к нам приезжает.
Все, что касается средств массовых коммуникаций, передачи данных, радио.
Ну, телевидение, радио сейчас существует в каждом ноутбуке, так? Поэтому...
Ноутбуки у вас...
Да.
Практикуются?
Очень хорошо практикуется. Практически через одного или даже у каждого послушника есть ноутбук. И я не считаю, что это нужно запрещать, потому что дхарма, ну, должна идти в ногу со временем. Не должна отставать. Другой вопрос, если начинается ретрит и интенсивная садхана, уединенная жизнь, здесь просто ты принимаешь дополнительные правила, где ты этим не пользуешься. Вот так. Но в повседневной обычной жизни пользуется средствами массовой коммуникации так же, как обычно, как и остальные.
Ламиджи, расскажите о рутине вашей. Что у вас такого, начиная с самого утра, происходит и заканчивая вечером, отходом ко сну?
Я скажу так, что рутины у нас нет, поскольку жизнь в дхарме — это всегда праздник. Праздник познания Бога, служения Богу. Утро начинается с того, что в 6 утра вы слышите мантру Гаятри, которая играет в динамике. Затем через некоторое время, примерно через полчаса умывшись, можно сходить на занятия по хатха-йоге, кундалини-йоге, или практиковать самому в келье или в большом зале вместе со всеми. После таких занятий есть медитация. После медитации небольшое собрание, вернее баджан, почитание дататрии или мантры. А после них небольшое собрание, где распределяется служение, обсуждаются текущие вопросы служения.
Планерка.
Да. Затем просад в 9 часов, 9, да? В 9.30. И после 9.30 начинаются различные виды служения. И эти виды служения длятся примерно до 2 часов, иногда до 12 часов, и в зависимости от расписания. На каждый день в Академии составлено расписание, и там часто бывают занятия различные. Бывают занятия по риторике, ведической психологии, танцы, вокал, философия, йога. Если нет занятий, то это служение продолжается. В 2 часа можно продолжать служение, можно прерываться на медитацию. До 4 часов. 4 часа вечер просад, прием просада. И после 4 часов есть свободное время, и также это время для служения. До 19 часов. В 19 часов возникает перерыв и начинается медитация великого покоя, Маха Шанти, когда все оставляют свои дела, садятся, медитируют, останавливая ум. До 9 часов, до без 15:09.
Алло, я вас потерял.
А мы вас слышим.
Все слышно. Восстанавливается связь, остановлена. Начинается медитация великого покоя.
Да, эта медитация длится примерно до без 15:09. И затем в 21 час все собираются в большом зале. Если это миряне, они одевают белые одежды брамачари, если монахи, то монашеские одежды, сангхати. И начинается лекция по философии Адвайта Веданты. И затем баджан мандала. Это особая коллективная практика призывания божественных существ, медитации на различные тонкие состояния ума. И примерно она длится до 10 часов, и в 10 часов все заканчивается, и можно ложиться спать, заниматься йогой сновидений. Так построен наш распорядок дня.
Да, просто прекрасно.
Ну, примерно каждый месяц монахи проходят ретриты, монахи 5 дней в месяц, то есть они прекращают служение, прекращают общение, соблюдают мауну, входят в ретритные правила и живут в безмолвии и 5 дней медитируют. А если это послушники, то 3 дня, и каждый месяц это. И раз в год выполняют практики в затворе примерно монахи 3 месяца в году. Вот есть ретритные правила, и согласно нему каждый месяц медитируют монахи 5 дней, а раз в год 3 месяца посвящают медитации. И месяц еще обучение, изучение философских текстов. Итого 4 месяца. И также затем, у кого подходит срок по расписанию, они проходят практику в затворе 6 месяцев, год. И, наконец, после 12 лет, кто способен, хочет и готов, может пройти трехлетний ретрит в затворе. Это стандартная схема монашеского обучения.
Стандартная, кем она рекомендована с вами?
Кем она рекомендована? Она скорее сложилась... Это стандартная у нас в монастыре. То есть она вот так исторически сложилась, поскольку... Я примерно таким образом практиковал, таким же образом я ученикам рекомендую. Что касается трехлетнего ретрита, ну, ретрит протяженностью 3 года, 3 месяца и 3 дня – это распространенная практика в тибетском буддизме. То есть там, чтобы стать ламой, как бы сдать экзамен на статус ламы, нужно пройти вот такой ретрит – 3 года, 3 месяца, 3 дня. И после 12 лет монашеского обучения, то монах может уже принять решение об окончательном принятии пожизненных монашеских обетов, принятии саньясы. До 12 лет он еще как бы является послушником.
Просто здорово. Вы знаете, с вами передается благостная энергия, которую излучаете вы и ваши ученики, и ваш прекрасный ашрам. Вот. А может быть, это сомнилось от того, что у вас уже поздно. Если вы еще позволите, то, конечно, я вам задам еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
С вами.
Да.
Какую роль в жизни вашего ашрама, может быть, вашей собственной жизни, занимает творчество, искусство, наука? Ну, если есть там какие-то промыслы, может быть, народные промыслы, рукоделие, вот, как вы существуете? Что происходит с материальной стороной? То есть, по всей видимости, вы как-то должны зарабатывать все-таки хотя бы на этот мешок гречи или риса. Если это происходит в качестве коллективного труда, или, может быть, миряне вам это жертвуют. Вот. И каковы действительно формы вашей творческой жизни? Как это происходит?
Что касается творческой жизни, могу вам сказать, каждый послушник вам скажет, она бьет ключом. Ну, в том смысле, что примерно с 2005 года, когда мы перешли больше в формат монастыря академии, были введены различные дисциплины: риторика, вокал, обучение танцам, театральное искусство. И оно сейчас продолжает цвести. И это как наше подношение, призывание энергии богини Сарасвати, богини искусства. И это очень благоприятная энергия для духовного развития, я считаю. И ведический театр — это то, что у нас делается каждому празднику, и каждый желающий может себя в этом попробовать. Но насчет ремесел, хотелось бы, чтобы они у нас существовали, процветали, но, к сожалению, пока еще, очевидно, у нас недостаточно то ли времени, то ли людей. Поэтому ремесла у нас пока не особо процветают. Мы занимаемся строительством храмов, обустройством ландшафтного дизайна. Я думаю, это будущее наше. Но монастырь живет в основном на пожертвования мирян, учеников мирян. Есть группа учеников мирян, которая поддерживает монашескую общину, но считает это своей севой, выполнением своего долга перед Дхармой.
Скажите, пожалуйста, вот... Да. Сколько у вас на сегодняшний день там постоянно проживающих монахов?
Около 40 человек. Так вот.
И многие из них уже живут много-много лет, да?
Да, многие. Каждый монах, он приходя, записывается в определенное монашеское поколение. И существует как бы такая парампара, кто когда пришел, кто за кем пришел. Вот. Ну, большинство монахов...
Российская парампара.
Да. Ну, многие живут в монастыре примерно. Половина монахов живет в монастыре 6, 8, 10 лет, где-то так. Больше половины. Остальные меньше, там, 5, 4 года, может быть. 3. То есть группа монахов, которые обладают уже достаточной зрелостью и прошли достаточно духовных практик, в том числе годовые ретриты, получили определенные опыты. И у нас есть система обучения по 7 ступеням. И по этим ступеням мы как бы определяем, ну, квалификацию, что ли, ведическую. И они включают и философию, знания технических практик, и как в учебном заведении раз в год монахи, послушники сдают экзамены. То есть демонстрируют свое умение и подтверждают свое мастерство на основании этого. Они имеют какую-то ступень. Это ступень как подтверждение их знаний. Кроме этого, у нас еще раз в год проводятся философские конференции, где делаются доклады на различные темы философии учения Адвайты, и ведутся традиционные диспуты на тему Адвайты. Как в древности Шанкара вел диспуты, путешествия по всей Индии. Вот мы хотим возродить эту традицию философских диспутов. И даже вот, если вы хотите, вы можете тоже приехать на эту философскую конференцию, выступить с докладом. Мы приглашаем всех желающих поучаствовать.
Если вы хотите таким образом завершить интервью, то я попрошу еще минуток 10.
Я еще дам, пожалуйста.
Нет, я еще немножко вас попрошаю. Скажите, пожалуйста, вот очень приятно было узнать, что в вашей повседневной практике вы используете и при разработке вашего монастыря, и васту, и аюрведа. В какой мере, если у вас специалисты в этом направлении?
У нас есть монахи, которые изучали васту, есть ученица, специалист, профессионал в области аюрведы, которая живет частично в Индии и имеет свою как бы небольшую аюрведическую клинику и приезжает в монастырь, дает консультации, обучает монахов. И есть как бы свой такой небольшой комплекс аюрведы, который мы пытаемся дальше развивать и проводить какие-то процедуры.
То, что у вас есть, это для монахов в основном, ну или к этим знаниям могут прибегать миряне, которые к вам приезжают?
К этим знаниям могут прибегать миряне, проходить кое-какие процедуры. Вопрос только в том, свободны ли специалисты, потому что монах — это же такой человек, вот сегодня он делает что-то, а завтра он ушел, на 3 месяца в ретрите его нету. Не всегда бывает возможно вот так жить по расписанию, как в миру. Если кто-то работает, он работает постоянно.
Понятно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда вы приедете в Россию?
Ну, мы планируем, когда приехать.
20 апреля.
20 апреля мы выезжаем из Индии в Россию. Наверное, 21-го будем уже.
Сейчас я хотел бы просто через вас обратиться к вашим ученикам. Вот с какой просьбой. Потому что я чувствую, уже определенную такую трансценденцию пошла в разговоре. Вот, когда мне даже тяжело на самом деле задавать вопросы. Хотя здесь достаточно рано. Наверное, все-таки индийское время на меня влияет. Я там тоже прожил достаточно долго, поэтому, вот, наверное, передается. Я очень хочу попросить, чтобы сделали расшифровку, потому что некоторые вещи было плохо, совсем слышно. Вот. Кроме этого, если с вами, вы сами посмотрели, то вполне возможно там что-то добавить, что-то убавить. Мы очень корректно относимся к этим вещам. Вот. Если будут предоставлены с вашей стороны высококачественные фотографии, которые бы проиллюстрировали это интервью, я думаю, что, может быть, и из Индии, но больше интереса, конечно, представляют фотографии из ашрама. Мне кажется, что это прекрасный вдохновенный, вдохновляющий, уникальный пример, когда вот в России создается ашрам, создается монастырь не только мусульманского и православного, но и харатийского начала. Мне кажется, это будет очень-очень интересно. Сейчас, я думаю, что вдохновленный вашим замечательным примером и рассказом, мы сделаем целый номер, посвященный основной его части, посвященный именно Адвайта Веданте. Поэтому, если у вас будут какие-то пожелания, мы с удовольствием туда поместим те материалы, которые вы захотите. Вот наша задача, в общем-то, отражать полноту тех взглядов, тех внутренних импульсов, которые вы получили от трансцендентного. И если это даст возможность кому-то соприкоснуться или почувствовать этот импульс, это будет самым главным. Поэтому у нас совершенно другое отношение по отношению к интервью. Это не задача что-то пиарить или наоборот искать какие-то недостатки. Сверхзадача стоит в том, чтобы передать тот духовный, ну, частичку вашего духовного импульса, когда вы у читателей произошел процесс самоинициализации, он был запущен. Те ценности, которые вы проповедуете, стали бы для них более понятными, открытыми, если переживание этих ценностей могло их привести к освобождению. Спасибо вам огромное, мой нижайший поклон вам, через вас, Сиддхарта Варше. Нижайший поклон вашим ученикам, спасибо им за то, что они являются вашими помощниками. Огромное спасибо за ваше приглашение. Я обязательно приеду, потому что то, что вы делаете, вдохновляет и будет вдохновлять, если это получит какое-то освещение. Вот. Думаю, что интервью будет размещено через номер. Более того, мы разместим его на наших веб-порталах с вашего разрешения. И если вы почувствуете, что это нужно, сделаем ссылку на ваш ашрам, разместим такую дружескую.
Да, пожалуйста. Да, с этим нет проблем.
Вот, и хочу вам пожелать спокойной и благодатной ночи. И бесконечной любви, которая и является нашей внутренней сущностью. То есть полной безоговорочной самореализации, капитуляции. Вот. Безусловно, очень приятно было бы пообщаться не в рамках интервью, потому что приходится задавать, ну, простые, надуманные зачастую эти вопросы, они необходимы в этом формате. Вот. Очень хотелось бы послушать о пережитом вами опыте вот так вживую, чтобы внутренние трансцендентные толчки реальности, они как-то прорвались в сознание, прорвались в ум, заполнили его, переполнили, растворились в реальности. Вы знаете, очень приятно было с вами, действительно, не ради красного слова говорю это, чувствуется вот то, что вы говорите, но это пережили. Просто здорово. Просто здорово.
Александр, я тоже был рад пообщаться с вами. У вас есть такая доброжелательность, открытость. Человек от Дхармы. И это приятно, что у нас есть в России люди, как бы настроенные так к Дхарме, служители Дхармы с таким духовным настроем. И чем больше таких людей будет, я думаю, тем лучше будет в России духовная обстановка. И наша мечта — это как бы, чтобы Россия стала такой одной большой духовной семьей, где разные школы чувствуют себя очень хорошо и развиваются, процветают, и где весь наш народ тоже открывает в себе то трансцендентное, что Индия открыла в себе очень давно и хранит бережно как свою культурную традицию.
Да, спасибо, Сонниджи, потому что я думаю, что ваш пример как раз, он является вдохновляющим. Вот тогда, когда с человеком говорят хотя бы просто не суетно, обращаясь не к его личности, а к его сущности, то и происходит вот это чудо самоосознания. Вот. И чем больше будет людей, которые будут обращаться именно к сущности, тем больше людей будут разговаривать, ну, скажем так, сердцами, душами друг с другом, тем быстрее мы обретем, наверное, то, что многими предсказывается, то, что произойдет в России. Мне тоже почему-то кажется, что это произойдет. Вот. Не завтра, но послезавтра. И вот, возможно, то, что вы делаете, это уже очень хороший такой пример, позитивный, заразительный даже пример, который обязательно должен стать достоянием, потому что этим нужно делиться. Очень многие люди, например, становятся вегетарианцами только тогда, когда хотят. У них изначально им хочется, им хочется есть все это. У них может быть даже внутреннее отвращение ко всему, но становятся вегетарианцами сознательно тогда, когда видят, что, ну, скажем, Леонардо да Винчи был вегетарианцем, или какой-нибудь выдающийся ученый или политик, в зависимости от того, на чем концентрирован их ум, на какой сфере деятельности, кто у них этот хиро, да. И, конечно, человек, когда видит вот, что перед ним просветленная личность, у этой личности есть последователи, они монахи, они не являются сектантами, там, они не едят людей. Просто живет мирно травку, гуляет по лужку, там сидят на них, и при этом сохраняет свою нравственную, интеллектуальную, моральную и другую адекватность, это, конечно, очень здорово. Потому что зачастую в нашем обществе происходит, ну, может быть, традиционно, так в русском обществе, духовность воспринимали как юродство и связанные с этим определенные неполноценности. Есть даже целый институт этого, и современное общество зачастую и воспринимает это как-то неадекватно. А здесь все наоборот. Естественно, полноценный человек – это человек, который всю полноту находит в себе.
Да, я думаю.
Это ваш пример, так что спасибо.
Мы попытаемся этот стереотип как-то изменить. У нас и принципы – высокая духовность, высокая этика, высокая культура и даже высокие технологии. Вот так. Которые мы стараемся.
Здорово. Здорово. Попробуем вам поставить солнечные батареи на каждую избу. А у вас есть там изба читальня?
Есть библиотека. Библиотека есть, да. И планируется там.
У нас такая электронная библиотека.
Нет, это здание, там стоят полки, книги. Типа читального зала, типа такого.
Там стоят и компьютеры.
Тогда если
компьютеры.
Кто-то из учеников не побрезгует, то я хотел бы в Дарван передать литературу. Я думаю, что она тоже могла бы стать чем-то полезным для вашего ашрама. Пусть просто свяжутся со мной, тот, кто поедет к вам, и мы подготовим для вас посылку, будем передавать.
Хорошо, спасибо. Все, что дается от чистого сердца, мы, конечно, принимаем с благодарностью.
Все, я не буду больше ваше тело отвлекать от тех трансцендентных занятий, которые ждут вас.
Ом, хорошо.
Уже поздно, да, учеников вы можете выдержать, и ученики должны спать. И вот, поэтому еще раз низко вам плани, всего доброго, до свидания. Вот, пусть солнце вашей любви всегда сияет на горизонте нашем.
Ом, да благословит вас Дататрея.
Ом Татса.
Да благословят вас божества, святые и ситхи. Ом Шанти. Ом.
Ом Александр, все, закончили.